Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Армия России уже фактически начала свое наступление на Сумскую и Харьковскую области. Об этом главком ВСУ Александр Сырский заявил в интервью украинскому изданию «Левый берег». Цитата: «Потому что уже несколько дней, почти недели, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям», отметил он. Ранее, 27 марта, о планах Российской Федерации начать наступление на севере Украины сообщил в интервью французскому изданию «Le Figaro» президент Владимир Зеленский. По его словам, агрессор хотел начать это наступление еще 8 месяцев назад, но ему помешала операция сил обороны в Курской области. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 3 атаках РФ в районе Волчанска на Харьковском направлении и о 25 атаках на Курском направлении, которое условно можно называть Сумским. В то же время, как сообщил Deep State, значительно усложнилась ситуация на Лиманском направлении. Де-факто агрессор сформировал плацдарм для наступления на Лиман или Боровую. Этот плацдарм разросся. Сегодня в студии поговорим о том, что имел в виду Сырский, когда заявил об уже начавшемся наступлении РФ на север Украины, и какая там цель агрессора. Как спасти ситуацию под Лиманом, где Россия почти каждый день расширяет свой плацдарм? И есть ли у России ресурсы, чтобы наступать весь 2025 год? Сегодня с нами будут офицеры артиллерии 4-й бригады Нацгвардии «Рубиж» Владимир Назаренко, военный аналитик Иван Ступак и общественный политический деятель в Соединенных Штатах Америки Юрий Рашкин. Спросим у господина Рашкина, как американцы относятся к политике Дональда Трампа, введению тарифов, переговорам с Российской Федерацией и так далее. Друзья, если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на нас в YouTube на канале Украинской службы Радио Свобода и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Пишите в комментариях в Фейсбуке и в YouTube ваши вопросы, ваши реплики, самое интересное озвучим в нашем эфире. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке или в YouTube. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском выступе, по данным Генштаба, бои за эти сутки шли под Григоровкой, Белогоровкой в районе Верхнекаменского. На Часовоярском участке идут бои в городе Часовьяр, а также с юга и с севера от него. На южном фланге Бахмута противник атакует возле Курдюмовки, под атаками Торецк, Озеряновка и Леонидовка. Покровск. 58 штурмов за сутки. По данным Deep State, силы обороны провели очередную успешную контратаку с юга от Покровска, в Котлино. Бои продолжаются на восток от Покровска в районе выхода на Константиновскую трассу. У россиян есть продвижение в Калиново. На западном краю Покровского выступа войска РФ продвинулись возле Надиевки. Также штурмовали на запад от Курахова. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Атакованы окрестности Константинополя, Разлива, Бурлацкого и Днепроэнергии. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке бои на протяжении суток шли под Загрызовой и Степовой Новоселкой. Оба села – это Песчановский выступ на левом берегу Оскола. На Лиманском участке агрессор атаковал вблизи Грековки, Катериновки, Нового и Колодезей. Deep State фиксирует новое расширение плацдарма РФ на правом берегу реки Жеребец, Катериновке.
Российские войска попробовали отбить село Надея в Луганской области, которое в марте освободили силы обороны Украины. Третья штурмовая бригада показала, как уничтожают российскую колонну, которая идет на штурм. По оккупантам работала украинская артиллерия, сбросы и FPV. В тройке оценивают потери Российской Федерации в этом штурме в 143 человека погибшими и 86 ранеными. Россия свои потери, естественно, не озвучивает. Три человека, среди которых 11-летняя девочка, ранены в результате ночных ударов по Краматорску. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Ночью город оказался под массированной атакой российских дронов. Вот последствия.
А вы звідси, да?
Да.
Розкажіть, що відбулося?
Та ну, удар. Поприсипало всіх, повилазили.
Ви в квартирі були?
Да, да, да.
Сильний вибух був?
Сильний, да. Жену засипало, я витягував. Там кошка осталась.
А що з дружиною вашою?
Та ну, нога повреждена, или перелом.
А кішка лишилась в хаті?
Та, і документи, і деньги. Ну, ну там попробуй найти, ну, завали.
Це попадання, то хорошо.
Подивіться, як зсередини виглядає все. Дивіться. Ось місце прямого влучання. Ось так все завалене. Тут була квартира, а тепер немає нічого.
можно. Давайте, поддержите. Давайте. Давай.
Он не видит.
А, все.
Ну и сейчас подробно остановимся на событиях на Лиманском участке фронта. Там полноценный кризис. Участок, который весь 2024 год держался очень стабильно, пришел в движение. Мы постоянно видим, как россияне расширяют оккупированную зону на правом берегу реки Жеребец. Условно, там можно привязываться к селу Катериновка. Основные события именно там происходят. Ну и сегодня проект Deep State сообщил о том, о значительном продвижении российской армии под селом Катериновка. Там, если смотреть по карте, уже полноценный плацдарм. Ранее аналитики Американского института изучения войны допускали, что с этого плацдарма Россия может пойти на Лиман, на юг, или на Боровую, на северо-запад. Вот мы видим динамику, постоянно идет движение, и вот как сейчас выглядит этот плацдарм. С нами Владимир Назаренко, начальник разведки артиллерии 4-й бригады Нацгвардии. Рубиш, Владимир, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру.
Спасибо, що включаєтесь. Владимир, що там відбувається, що Росія, ну, от так розширяє цей плацдарм достатньо відносно успішно?
Ну, те, що я можу казати, все ж таки наша бригада виконує задачі трошечки південніше і північніше. Я не хочу прив'язуватись до конкретних місць, ділянок оборони, зміркувань безпеки. Але тенденція така, що ворог пробує просуватися в основному малими групами. Це, коли дозволяє погодні умови, це з використанням багів, мотоциклів, мопедів. По одному, по два, по три. Шлях штурмових груп ворога займає не те, що декілька годин на нульовій лінії, а це по декілька днів. Одну точку накопичення, друга точка накопичення, третя точка накопичення. І таким способом, ледве не конвейерними атаками, тобто не те, що один штурм на день, а може бути по декілька спроб просуватися на дно чи на одну посадку чи іншу посадку, але тиск ворога зумовлений тим, що вони можуть собі забезпечити велику кількість живої сили і вчасно повісті живої сили. Тобто це означає, що в дальніх тилах супротивника достатньо резервів, як в живій силі, повторюсь, так і в засобах, зокрема, снарядах, артилерійських боєприпасах, БПЛА, FPV-дронах, коптерах зі скидами, так і у них, на жаль, де-інде є достатньо резервів в броньованій техніці, яку вони теж де-інде використовують, чи там колонами, чи то поодинці, чи там малими групами броньовану техніку, там по одному, по два, по три одиниці. Безумовно, це все обшиті танки, черепахи, чи там якісь МТЛБ, БМП з каркасами, зі щитами. На четвертому році війни все ж таки основну роль відіграють безпілотні системи, і ворог, на жаль, вчиться на своїх помилках і намагається захищати свою техніку, свій особовий склад, особливо, що стосується спроб просування і штурмових дій.
Владимир, я, если вас правильно понял, эти штурмы происходят, ну, просто непрестанно, да, и днем, и ночью, то на одном участке фронта, то на другом, ну, и украинские защитники, я вот извиняюсь, да, за жаргон, не вывозят просто, да, что постоянно на разных участках фронта это давление, эти постоянные попытки атак продвинуться.
Все залежить від окупаційного підрозділу військ, наскільки вони можуть швидко собі відновлювати свої втрати. Всі підрозділи на те, що там по, там, наприклад, Сіверському, Лиманському напрямку, чи там по Донбасу, чи по Луганську, а загалом по всій лінії фронту отримали задачі максимально тиснути в межах тих ресурсів, в межах тих можливостей і накал боїв по всій лінії фронту, і це не тільки Схід, це не тільки Південь, це і Північ. Тобто накал лишається максимально великим, максимально напруженим. Щодня ворог пробує завдавати ті чи інших дій. Постійно літають БПЛА, постійно літають FPV-дрони, постійно літають орлани-розвідники чи там суперками, які моніторять. І, ну, от, власне, відповідаючи на ваше запитання, ситуація важка тим, що це дійсно чи то в одному, то в іншому місці все ворог пробує просуватися в більшості випадків малими групами.
Володимир, ви в безпеці?
Так, дійсно, це, ну, скажімо так. Все добре.
Украинские, да, я так понимаю, бойцы ведут выстрелы. Владимир, как это все остановить, то, что вы сейчас сказали? Какие можно меры принять? Ну, как вы это сейчас видите?
Максимальна кількість засобів, озброєння. Специфіка тим, що оператори БПЛА, артилерія, мінометники роблять це можливо при виявленні ворога або місць накопичення ворога, максимально їх знищувати, небезпечні від лінії контакту, бойового зіткнення, відстані, тобто це і на відстані в 10 кілометрів, 5 кілометрів, 3 кілометри, 2 кілометри, тобто як тільки виявляється якийсь орк чи ковідними засобами, я вже не хочу там розказати якусь логіку, коли в якому випадку який засіб використовується чи комбінується. Але максимальна задача всіх підрозділів – це не пропустити і максимально обезпечити наших героїв, які виконують задачі якраз на нульовій лінії, в максимальній, скажімо так, близькості до ворога. І вже, якщо, на жаль, поодинокі підрозділи ворога доїжджають, докатуються на якихось самокатах, чи там на якихось баї, чи пішки доходять, то тут уже, в принципі, зокрема, побратими з нашої бригади роблять все можливо для того, щоб знищувати в стрілецьких сутичках ворога. Ну, зокрема, там певний період часу, кілька місяців назад, те, що мене, от є один із героїв в нашій бригаді, боєць 4-го батальйону, який самотужки захопив, до прикладу, 6 орків в полон, які так само пробували наступати, десь зрозуміли без успішних своїх дій, і ці орки, очевидно, вибрали все ж таки не стати гарматним м'ясом, а
оборони. Владимир, ну и вам вопрос как офицеру артиллерии. Мы недавно писали большой текст о том, как Украине остановить возможное, да, большое наступление Российской Федерации в 2025 году. И одним из рецептов эксперты называли так называемый middle strike. Я поясню, что это такое. Short strike – это, условно говоря, нанесение поражений FPV-дронами. Ну, до 20 километров, 15-20 километров – это эффективный радиус действия их. Ну, и есть deep strike, да, но это нанесение ударов глубоко в территорию Российской Федерации. Вот это то, что мы видим, там ранние удары по нефтеперерабатывающим заводам. Сейчас по аэродромам, вот прошлую ночь были нанесены удары. А middle strike, условно говоря, на глубину до 300 километров, но это такой глубокий тыл армии Российской Федерации. Для сравнения, у России есть ударные дроны «Ланцет», которые наносят, могут наносить удар на такую вот глубину. У Украины, я так понимаю, сейчас, ну, в промышленных масштабах таких дронов нет. Ну и вот предлагают военные аналитики при содействии артиллерии нарастить количество вот таких вот дронов, целеуказания и так далее и тому подобное. И это может помочь остановить наступление армии Российской Федерации. Как вы относитесь к таким идеям? Насколько это может быть рецептом, да, для того, чтобы, ну, вот есть преимущество у России в живой силе, в количестве снарядов и так далее. Это поможет как-то перевернуть вот эту вот доску шахматную?
На жаль, війна не така проста річ, це найнебезпечніша справа, і, ну, знову ж таки, наші побратими, герої роблять все можливе. Дійсно, у ворога є перевага в засобах, в кількості, що дронів, що техніки, що бронетехніки, що боєприпасів, і дійсно в будь-яких спробах штурмових дій чи просування ворог в першу чергу намагається реалізувати свій потенціал в кількості живої сили, а також в готовності цю свою живу силу витрачати в безглуздих спробах штурму. Тобто те, що нещодавно були заяви в засобах масової інформації, порахували, скільки вартує життів цих одноразових орків в квадратний кілометр захопленої території України, то для ворога це дуже велика ціна, але, на жаль, ворог її готовий платити. І в цих умовах треба просто цей коефіцієнт ще більше збільшувати, чим виводити скажімо так, в боєздатності навіть цілі підрозділи, або загалом їхні з'єднання. І дійсно підтверджую ваші слова, тобто треба ще більше кількості, ну, кількість орків, які будуть пробувати просуватися, знищувати FPV-дронами, артилерію, мінометним вогнем. Специфіка така, що ворог кожен день вчиться на своїх помилках, активно застосовує і реби, і маскування, і укриття, і інженерне обладнання. І відповідно до цього вишуковувати чим далі в тил, тим більше накопичення, краще, знову ж таки, чим більше накопичення, тим при попаданні чи то снаряду, чи то дрону, чи то ракети, чи то іншого засобу, відповідно, більше втрати. Звісно, чим далі в тил, тим краще наносити удар, але це не відміняє те, що і дії ворога є і на нульовій передній лінії, тому комбіновано всіма засобами, всіма боєприпасами, які є, знищувати в основному живу силу ворога і, знову ж таки, і ті засоби, які він застосовує проти справжніх героїв.
Владимир, спасибо вам огромное. Будем поднимать эту тему, потому что это большой вызов, действительно, и производить вот такие вот подобные дроны среднего радиуса действия, инфраструктуру для их применения построить и так далее. Владимир, были очень рады вас видеть. Владимир Назаренко, начальник разведки артиллерии 4-й бригады Нацгвардии, рубеж Лиманский, участок фронта, был вместе с нами. Присоединяется к нам Иван Ступак, военный аналитик. Иван, здравствуйте, рады вас видеть.
Да, здравствуйте, спасибо за приглашение.
Иван, ну давайте начнем с ситуации на линии фронта. Как вам видится, это формирование плацдарма на Лиманском направлении, разрастается он. Ну и сейчас, если смотреть на карту, это уже полноценный плацдарм. То был такой выступ, да, ну очевидно, какие-то группы российских штурмовиков добежали до Катериновки. Ну а сейчас по классике, это мы уже видели неоднократно, Россия работает над расширением этого плацдарма и... Как видим по обновлению Deep States, ну, де-факто он уже сформирован. Сейчас куда? На Лиман, на Боровую, как думаете?
Ну, опять же, мы гадаем. Мы только гадаем. Я предполагаю, возможно, Купинск. Возможно. Возможно, какое-то другое направление. Это же там, высокое оперативное военное искусство. Куда пойти, где отвлекающие удары, где основные удары. Или один, или их несколько, никто не знает. Поэтому, еще раз, как по мне, сейчас вот более угрожающая ситуация выглядит для Купинска. Вот если посмотреть на карту Deep State, то можно видеть, что он как будто берется в полуокружение, в кольцо. Вполне вероятно, что попытается закрыть это кольцо, закрыть это окружение и взять таким образом населенный пункт.
Зачем Купинск? Почему Купинск, как думаете?
Ну, давай так. Российская Федерация берет все города на своем пути. Все, независимо, большой, маленький, средний, промышленный, сельский, любой город нужно взять путем его уничтожения. Купинск просто лежит на пути российской армии. Да, можно долго говорить на тему. Это большой узловой центр железнодорожный, Купинск узловой, ЖД вокзал, ну, ЖД станция. Ну, по большому счету, ну, Бахмут, Авдеевка, Марьинка – это обычные населенные пункты, которые были взяты просто с целью «мы можем это сделать». В принципе, ответ простой. Как и остальные другие населенные пункты на территории Украины, которые Российская Федерация захватывает. Они не несут никакой прибыли. Нельзя сказать, что вот, теперь мы теперь имеем после этого населенного пункта доступ, не знаю, там, к Северному Ледовитому океану, не знаю, к Тихому океану. Теперь мы можем торговать со всем миром. Да ничего это не дает. Мы с вами когда-то говорили, это миллионы кубометров железобетонных руин в перемешку с телами украинских военных, украинских гражданских, российских военных, десятки тысяч не разрывавшихся боеприпасов. И по большому счету это ничего не дает Российской Федерации вообще.
Да, ну действительно, сколько общаемся с военными аналитиками, с военными, все гадают, куда может Россия идти, или на Лиман, или на Боровую, или на Купянск, или на Константиновку. Действительно, это все непонятно, пока мы не увидим, ну, уже непосредственно каких-то продвижений к конкретному населенному пункту. Иван, ну а на Лиманском направлении такой полноценный кризис, почти каждый день Россия там продвигается, в отличие от других участков фронта, там или, ну, совсем микроскопические продвижения, или даже есть контратаки, как сейчас сил обороны на юго-запад от Покровска, Котлина уже фактически освободили украинские защитники, об этом сообщил Deep State. Ну, а на Лимане кризис продолжает разворачиваться. Что там происходит, как вы думаете, как там это продвижение остановить? Или никак в условиях, ну, такого преимущества в количестве живой силы? Ну, может быть, есть какие-то у вас идеи, да, технологические, что с этим делать?
Смотрите, ну идей как таковых нету, и придерживаюсь такой логики. Критиковать военных могут только военные, потому что мы не знаем, в каких условиях, при каких обстоятельствах принимались или не принимались те или иные решения. Да, на это направление назначен некоторое время назад новый командующий Михаил Драпатый, и он действительно смог остановить продвижение российской армии, потому что, давайте так, будем искренне, с учетом того темпа, который Российская Федерация взяла в сентябре 2024 года, мы действительно ожидали, что конец сентября, начало октября, это будет уже начало битвы за Покровск. Смотрим на карту. Апрель 25 года Российская Федерация, мягко говоря, сильно не продвинулась. Наоборот, даже вот, вот эти незначительные моменты, где ее выбивают обратно. Вот Котлин, вы сказали, да, там Песчаная. 6 квадратных километров. На самом-то деле, вроде бы кажется, как ничего, но сам факт, что Украина может отбиваться, это уже здорово. Я предполагаю, что ну, пока просто не хватает ресурсов чисто физических, вот, людских, не хватает ресурсов технических, чтобы можно было выбивать Российскую Федерацию. Командующие славные, замечательные есть, но опять же снова упирается все в ресурсы.
Ну и показывают подразделения беспилотных систем, в частности, шершни Довбуша 68-й бригады, поля под Покровском, которые усеяны разбитой российской техникой. Очень много действительно комментариев, что благодаря слаженным действиям украинских пехотинцев и украинских операторов-беспилотников действительно удалось остановить вот это продвижение российской армии вокруг Покровска. Вопрос действительно, почему вот подобные меры не предпринимаются на Лиманское направление? Ну, как правильно, Иван, вы говорите, это военным виднее. Армия России уже фактически начала свое наступление на Сумскую и Харьковскую область. Об этом главком ВСУ Александр Сырский заявил в интервью изданию «Левый берег», цитата, «потому что уже несколько дней, почти неделю мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям», заявил Сырский. Напомню, ранее о планах России начать наступление на север Украины заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию «Le Figaro». Ну, мы видим, что сейчас только 3 атаки за прошедшие сутки на Волчанск было произведено и 25 атак на Курское направление, условно, это Сумское направление. Иван, как вы считаете, действительно началось ли это уже сейчас наступление или это такая фигура речи у украинского главнокомандующего? Какие цели вот этих вот наступлений на север Украины?
Я соглашусь, это фигура речи. Смотрите, Российская Федерация вообще концептуально, она не останавливала свое наступление, как мы с вами в прошлый раз говорили, с октября 2023 года. Просто вдумайтесь, с октября 2023 года Российская Федерация находится в режиме нон-стоп наступления. Да, сейчас оно там немножко глохнет, там Покровское направление глохнет, на других направлениях ну, намного менее интенсивно. Менее интенсивно, чем это было раньше. По Курской области, но это не то, что сказать, новое наступление. Это продолжающаяся попытка Российской Федерации выбить украинские войска из Курской области. Это все вот один большой задум. Это вот перетекающая операция. Выбивают нас из Курской области, заходят на территорию Сумской области. Кстати, вот для вашей аудитории 3 населенных пункта. Новенькая, Басовка и Юнаковка. Новенькая и Басовка, они находятся, Новенькая находится под контролем Российской Федерации, Басовка, там идут бои за южные окраины этого населенного пункта. То есть, если мы говорим южные, это означает, что северные окраины, центральная часть находится под контролем Российской Федерации. Вот эта вот серая зона, я вот сегодня специально таким, знаете, примитивным способом с использованием инструментов карты Deep State мерил, приблизительно под контролем Российской Федерации находится порядка 50 квадратных километров, под 55 квадратных километров территории Сумской области. Вот это большое пятно, там немножко левее, 2-3-4 поменьше, то есть 55 квадратных километров. Территория ну, довольно-таки серьезная, потому что Украина контролирует приблизительно такое же количество Курской области. Mm-hmm. И главный удар Российской Федерации – это вот Юнаковка. Это Юнаковка, туда вот долетают FPV-дроны уже давно, больше месяца. Российская артиллерия добивает туда. Мое убеждение такое – это попытка все-таки взять в кольцо нашу группировку, которая находится в Курской области, что там осталось, конечно, выдавить, взять ее в плен, ну, уже произвольные цели, но, скорее всего, ну, даже, скорее всего, пока им, к сожалению, удается, и выбить их оттуда не получается. И вот в продолжении разговора я предполагаю, что, скорее всего, Белгородская операция была начата исключительно с целью разгрузить вот это вот направление Сумской области, которое под давлением порядка 60 тысяч российских военных, его нужно разгрузить, начали вот, ну, буквально 11 километров от место проведения основной операции. И действительно мы видим первые признаки того, что отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты снимаются с Курской области и перемещаются в Белгородскую область. Не готов сказать, там это сотни военных, это тысячи, это десятки тысяч, но пока вот первоначально говорится именно об этом подразделении.
Ну, давайте вкратце охарактеризуем масштаб и цель этих боев. Это битва за буферную территорию, да, сейчас происходит?
Нет, смотрите, еще раз. Буферная территория, у нас созданный... Это мячик, это искусственно созданный мячик, это предмет, его не существует. Это можно было применить, вот этот термин, буферная зона, не знаю, во времена крестоносцев, не знаю, может быть, в Первую мировую войну, можно, еще бы сработало. С большущей натяжкой во Вторую мировую, все, дальше оно не работает. Для того, чтобы, вот, например, для Украины, чтобы у Украины была буферная зона, там, не знаю, санитарная зона, зона безопасности для защиты от российских ударов, то вглубь территории Российской Федерации она должна, эта зона, проходить где-то, ну, в конце по уровню второго Садового кольца в Москве. Потому что, ну, слушайте, дроны, шахеды летают порядка 2000 километров могут пролетать. Артиллерия – это 30-40 километров. Реактивные вот эти системы залпового огня – это 90 километров. Авиация, крылатые авиационные бомбы – 90 километров. Но у нас нет таких ресурсов создать такую санитарную зону, как и у Российской Федерации. У них тоже нет такой возможности. Это всего лишь навсего игра слов. Это попытка захватить территорию, сказать, это санитарная зона, потом она объявляется российской территорией. Классически, ну как, российская территория, нужна снова санитарная зона, снова кусочек отгрызают. То есть это такое ползучее наступление.
Мне кажется, это важно действительно вот сказать, да, о целях того, что происходит сейчас на украинско-российском пограничье. Ну, Иван, не могу не спросить вас о пленных китайцах. Вчера президент Зеленский сообщил, что было взято в Донецкой области 2 китайца. Ну и сегодня... которые воюют за армию Российской Федерации. Сегодня появились детали, получило украинское издание «Украинская правда» комментарии от отдела коммуникации оперативно-тактической группировки «Луганск». Один из граждан Китая, который был взят в плен украинскими военными во время боев возле Белогоровки, рассказал, что вступил в армию России через посредника в Китайской Народной Республике, заплатив за это 300 тысяч рублей. Его мотивацией были получение российского паспорта, да и вообще хотел... он повоевать. Проходил он подготовку к участию в боевых действиях на оккупированной части Луганской области. Из-за языкового барьера все это происходило достаточно так каструбато, да, без переводчика, жестами и через телефон. Появились комментарии и от Китайской Народной Республики. Спикер МИДа Лин Цзянь сообщил следующее. Китайская сторона проверяет соответствующую информацию с украинской стороны. Он добавил, что Пекин, цитата, всегда призывал своих граждан держаться подальше от всех зон вооруженных конфликтов и не принимать в них участие в любой форме. Давайте подведем какие-то итоги. Ну что, это просто такие определенные китайские добровольцы в масштабе такого, в конфликте такого масштаба. Ну, странно, да, если бы, там, допустим, те же китайцы, да, какие-то не затесались в ряды оккупационной армии. Каких-то далекоглядных, далекоидущих выводов мы не делаем, Иван.
Ну, судя по тому видео, которое вы показали, вот что этот вот молодой человек вот, он показывает воздух, беспилотники, мне почему-то кажется, что он хочет принять участие в работе над украинской программой создания беспилотников на украинских фабриках. Ну, опять же, это так шутки шутками. Действительно удивительно, что раньше они не появлялись. Уже появлялись венесуэльцы, колумбийцы, индийцы, господи, африканцы, кого только не было. Но речь не шла о десятках тысяч военнослужащих, кроме Северной Кореи. Речь шла о там, единичных случаях, когда они принимают участие. Ну, тут приехали вот, ну, поучаствовать. Я тут искренне скажу, сомневаюсь в том, что он приехал за российским паспортом. Как-то сомнительная история. Русский паспорт. Я более поверю в историю, что он приехал за деньгами. Потому что Российская Федерация платит деньги, платит 2000 долларов в месяц за подписание контракта. Разовая сумма, по крайней мере, последняя, которая в прошлом году, я помню, была анонсирована, это порядка 30 тысяч американских долларов, в зависимости от региона, где можно подписаться. Поэтому я думаю, что деньги – это в первую очередь, что его интересовало. То есть, что он деньги дал за возможность поехать на войну, ну, какая-то сомнительная история. Поэтому еще раз, ничего удивительного нету. Единственное, очень интересная реакция будет Китая. Захочет ли он официальной власти каким-то образом повлиять на своих граждан там, путем, не знаю, там, профилактической какой-то работы, просветительской работы, что тот, кто кто поедет воевать, тот будет там притянут к уголовной ответственности. Ну, посмотрим.
А Китаю это не надо, да? Ну, вот подобные эксцессы. Давайте вот, Иван, мы его сейчас смотрим, да, это такой, ну, эксцесс, скорее всего, да, то есть одна история одного человека, ну, двух людей, возможно, никакое отношение, допустим, китайское правительство к этому не имеет. Давайте напомним, а почему Китай это не КНДР? Почему китайцам бы действительно не послать своих военных для того, чтобы воевали на территории России, на территории Украины за Российскую Федерацию?
Ну, а что может Российская Федерация предложить? То есть зачем Китаю отправлять своих людей воевать за Российскую Федерацию на территории Украины? Зачем? Товарооборот между Китаем и Российской Федерацией, он увеличился в 2022 году, начал увеличиваться с 90 миллиардов американских долларов до, если не ошибаюсь, сейчас порядка 200 миллиардов американских долларов. То есть 90 и уже 200. Основная статья вот этой вот торговли – это нефть, ресурсы, лес, уголь и так далее, и так далее. Китай все очень выгодно, покупает по дешевым бросовым ценам, поддерживает свою экономику. Зачем отправлять людей? Что Российская Федерация может еще предложить? Это пока голый босый пациент, которому предложить особо-то и нечего.
Ну и снова вернусь к интервью с ирского издания «Левый берег». Он заявил, что Россия ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8-9 тысяч человек за счет контрактников. Ну, то есть, это, понимаю, еще сверху пополнение потерь, и растет постоянно украинская российская группировка, которая задействована в операции против Украины. Иван, я так понимаю, из этого кризиса криптомобилизации Россия вышла и продолжает наращивать свою группировку.
А давайте еще раз проясним. Господин Сырский сказал про 8-10 тысяч контрактников ежемесячно, правильно?
Давайте я зачитаю прямую речь. Враг ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников. В некоторых регионах стоимость контракта достигает 40 тысяч долларов, а деньги для них всегда стимул. Я так понимаю, что эта группировка растет на такое количество людей, то есть это еще сверху тех потерь.
8-10 тысяч. Окей, давайте так. В прошлом году Российская Федерация имела возможность ежедневно набирать по контракту порядка 1000-1200 человек в сутки. Да. То есть мы слышали такие заявления, и каждый месяц они по 30 тысяч человек, ну, там чуть больше, чуть меньше, приблизительно готовили для отправки на войну. Ну, если 8-10 тысяч в месяц, то, судя по всему, втрое упало количество желающих набираться на эту войну. И вот 40 тысяч долларов, я уверен, что это не все регионы, это какие-то извините за жаргон, очень мажорные, очень козырные, потому что последние сообщения были от небольших регионов Российской Федерации, что они будут брать даже кредиты в коммерческих банках для того, чтобы иметь возможность выплачивать эти суммы. И обратите внимание, нету больше этой гонки за цифры. Если раньше каждый регион рапортовал, а мы столько предлагаем за контракт, а мы столько, сейчас этих цифр нету. И вот последнее. Третий квартал 2024 года четко было проседание по количеству людей, которые Российская Федерация набирала в соотношении с тем, какое количество они потеряли. То есть набирали меньше, чем теряли ежемесячно. И в третий-четвертый квартал, по-моему, это была такая же самая история. Поэтому, наоборот, это говорит о том, что людей становится меньше у них.
Спасибо большое вам, Иван, за ваше время. Иван Ступак, военный аналитик, был вместе с нами. Ну и совсем скоро мы обсудим, как американцы относятся к политике Дональда Трампа и касательно переговоров с Российской Федерацией, вообще его позиции по российско-украинской войне, касательно введения тарифов и так далее. Напомню, что в эти выходные по всем Соединенным Штатам Америки прошли масштабные акции протеста против политики нынешней американской администрации. Ну а пока посмотрим небольшой сюжет. Патронатная служба 24-й отдельной механизированной бригады «Хробрии» Сортя сопровождает и опекает своих раненых побратимов, которые проходят лечение в госпиталях. Часто бойцы попадают в больницу без личных вещей, телефонов, даже одежды. Как решают такие бытовые проблемы, с какими еще трудностями сталкиваются военные, проходящие лечение? Об этом в интервью «Донбасс Реалии» рассказал руководитель патронатной службы 24-й отдельной механизированной бригады Іван Татауров.
Як патронатна служба взагалі дізнається, що ось є поранений з вашої бригади, йому потрібна допомога, і на якому етапі цю людину підхоплюють в роботу?
Ну, існують стабілізаційні пункти, да, і від цього починається супроводження. Кожні три дні ці хлопці, дівчат, оператори по напрямку поранених обзвонюють, узнають, який стан, де вони зараз знаходяться, чи потрібна якась допомога. Що ж ми можемо брати шпиталь, сказати, там, приділити увагу тому-то, да, щоб він там не має ліків, що, що. Ну, всякі там. Кожна ситуація, вона є індивідуальна.
Військовий, так? Коли він потрапляє до шпиталю, то зазвичай він, ну, не має зовсім ніяких особистих речей, так? Він може не мати зубної щітки, там, зубної пасти, телефону, щоб позвонити родині і сказати про те, що він взагалі живий. Одягу може не мати, так? Це можуть зрізати там на стабілізаційному пункті. Ось. Хто ось ці потреби закриває?
Я, опять же, треба було пройти цей досвід, якби я літом минулого року отримав поранення. Я пройшов всі етапи евакуації, я знаю, як це відбувається, і я зрозумів, де ми, якби, є прогалини. То от на першому етапі евакуації, став пункт, ми зробили такі пакети, де є там капці, якісь засоби особистої гігієни і якийсь одяг там, да, від там нижньої білизни до спортивної якоїсь історії. Ми одразу це даємо. І далі хлопець якби рухається на наступний етап, щоб він уже коли прибув, що там не був голий, босий там і все інше. Ну, але це треба було на собі відчути, щоб зрозуміти, наскільки це потрібно. Це у нас перекривається, і також по зв'язку також ми цю всю історію допомагаємо. От один з прикладів, да, про поранених, хоча нещодавно ми їздили. В схід, ну, Дніпровський регіон переправляють там евакуаційними своїми шляхами, а далі переміщення між шпиталями, якимись цивільними лікарнями чи шпиталями, за, ну, типу, там, чи таксі визвати, чи маршрутка їхати. Знаєте, це такий, як для мене, нонсенс, так не повинно бути. От, зараз, ну, опять же, поки ми з цим не стикнулися, ми про це не знали. Зараз ми точно будемо виробляти якусь стратегію, щоб можна було там в Дніпропетровській області, наприклад, знаходиться автомобіль, який може оперативно реагувати. Ну і відношення, опять же, є цивільні ті лікарні, куди попадають хлопці після поранення, після різного поранення, да? То відношення, звісно, таке, собі не порівняєш.
Міністерство оборони анонсувало такі пакети пораненого, в якому мали б входити якісь речі оцієї першої необхідності, і навіть адаптивна, одяг адаптивний, так, такий, який там розтібається в певних місцях, для того, щоб людині легко було з пораненням десь там проходити лікування, яке мали б видавати в шпиталі. Чи ви бачили ці пакети поранені, що в них входить?
Гарна новина, я був рад бачити, я її наступний раз привезу, покажу. Я навіть ну, частина не бачив.
Ну, чули про таке?
Ні.
С нами, как и обещали, Юрий Рашкин, политический и общественный деятель, находящийся в США. Юрий, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Юрий, ну, мы, как во всем мире, в Украине, наверное, особенно пристально следим за заявлениями и политикой Дональда Трампа. Ну, как-то упускается, ну, постоянно возникает вопрос, а американцы что? Ну, я, насколько я помню, вы не очень разделяете, да, не очень позитивно относитесь к политике нынешней американской администрации, но хочется вам, как человеку, находящемуся в США, следящему за общественной и политической жизнью там, задать такой вопрос. Ну, а есть какие-то сейчас замеры, собственно говоря, одобряют, не одобряют американцы нынешнюю политику нынешней администрации касательно переговоров с Россией, касательно позиции по российско-украинской войне, касательно введения тарифов. Вот на этих выходных были масштабные протесты по всем Соединенным Штатам Америки. Кто их организовал, какие последствия?
То, что мы видим, это американское общество разделено на, как минимум, скажем так, три части. Потому что есть часть людей, которые всегда голосовали против Дональда Трампа, никогда его не поддерживали. И это те люди, которые, естественно, вышли на протест в субботу. И их много, и их будет еще больше. С другой стороны, есть часть населения, которая будет поддерживать Дональда Трампа, что бы он ни делал, что бы он ни говорил, им все равно будет это нравиться. Это там 25-30%. А посередине есть третья часть населения, которая часто не голосует, которая пытается все это игнорировать, которая решила поддержать Дональда Трампа, потому что им показалось, что они получат скидку на какие-то продукты, от которых они устали, что цены так поднялись за время ковида, и они проголосовали за Дональда Трампа. Теперь мы видим, что эти протесты, они вылились в протесты против Илона Маска, протесты за защиту разных форм нашего государства, потому что в отличие от многих русскоязычных людей, американцы чувствуют, что они владеют своей страной. И поэтому, когда страна идет не в ту сторону, они выражают свое недовольство. И сейчас вот это ралли было, которое протест, то есть руки прочь. Говорил именно об агентствах, о министерствах, о всем том, на что теперь администрация Трампа наложила свои руки, на что люди, которые поддерживают ответственное государство, требуют, чтобы оно руки убрало прочь. Но сейчас мы видим, что более эффективным протестом это то, что происходит на рынках акций, которые потеряли уже 5-6 триллионов долларов кажется, за последнюю неделю. И тут интересно, потому что мы видим глав бизнеса, которых абсолютно так же игнорирует Дональд Трамп, как и любого другого человека. Он сейчас какой-то, Дональд Трамп, находится в своей зоне, где он верит в свои тарифы и его видение мира, как он его представляет. А то, что это уничтожает наши торговые отношения с партнерами, подталкивает партнеров к Китаю, вредит национальной безопасности Соединенных Штатов, он этого просто не видит. Но это видит, ну, примерно треть, да, возможно, половины страны. И вот так и растут эти массовые протесты, потому что вначале выходят люди из-за принципа, потом приходят из-за трансгендеров, потом приходят за украинцев, потом за иммигрантов, потом за ветеранов, и постепенно доходят до вкладчиков в рынок акций, которые тоже теряют много денег. И нам рассказывают, что это только богатые теряют много денег, да, но все больше и больше людей вложились в этот рынок акций. И сейчас то, что нам устраивает наш президент, абсолютно рукодельная катастрофа. Этого не должно было происходить. Поэтому люди видят и четко понимают, что это экономика Трампа, это рецессия Трампа, это решение Трампа.
Юрий, ну то, что произошло на выходных, я так понимаю, это больше было посвящено этот протест внутренним вопросам, да, внутренней повестке. Ну, попротестовали, вот прошлись, мы видим эти кадры, о чем-то договорились дальше, там собираться дальше, формировать какой-то орган, который будет, я не знаю, контролировать, собирать претензии к Дональду Трампу. Может быть, демократы тоже какую-то свою позицию сейчас демократическая партия озвучит?
Хорошо, давайте об этом кратко. Во-первых, у нас есть действительно гражданское общество. И здесь вот появилась эта организация, называется 50-51, которая, значит, вот этот протест организовала, помогла людям выйти. Никому не платили. Если бы люди не хотели выйти, они бы не вышли. И уж им точно никто не платил за то, чтобы они нарисовали эти ужасные или юмористические, как кому нравятся, плакаты. Люди сами вышли за это, вот за такое не платят. Но при этом есть, конечно, политики, которые, конечно, смотрят на это как на возможность и пытаются понять, что тут означает, нужно ли быть в середине этого или нужно дать толпе как бы возможность разобраться с президентом. И следующие протесты уже планируются на 19 апреля, и я думаю, что они будут происходить бесперерывно и постоянно, и просто увеличиваться с количеством людей, которые пострадают, будут страдать от политики этой администрации. А в то время демократы делают много разных вещей, от попыток провождения законопроектов, которые заставят Трампа наложить высокие тарифы. Но тут, кажется, они могут даже не успеть, потому что Трамп накладывает уже, мне кажется, до 100% у нас тарифы с Китаем.
104.
Хотя он в какой-то момент сказал 104, вот видите. Да, но это значит, надо сверить часы, когда мы это говорим. С другой стороны, есть Кори Букер, который сенатор из Нью-Джерси, который устроил речь, когда он критиковал Трампа, рекордное количество времени побил все рекорды, 25 часов критиковал Трампа. В сегодняшней американской политике, когда мы не говорим о законах, которые можно провести, а вот именно акциях и действиях, политики учатся, как быть такими шоуменами, чтобы быть заметными в этот век Трампа, потому что представить себе, что они смогут провести какой-то закон, ну, это теперь, значит, сейчас Трамп будет проталкивать. Интересно, он Трамп пытается провести один прекрасный законопроект, и свои же республиканцы ему же не доверяют, потому что он не сдерживает своих обещаний. Как можно думать, что вообще кто-то еще будет ему доверять, когда собственные республиканцы боятся, что он не исполнит своих обещаний?
Ну и в то же время сам Дональд Трамп заявил, что, цитата, «мы получаем почти 2 миллиарда долларов в день благодаря пошлинам во время вступления в Белом доме». По его словам, цитата, «дела идут очень хорошо, а поступление бюджета тарифов происходит на уровне, которого мы никогда раньше не видели», сказал действующий президент США. Юрий, к сожалению, у нас с вами минутка осталась. А Украина? Какие-то есть замеры касательно политики Дональда Трампа по Украине?
Я думаю, что когда Дональд Трамп обращает на вас внимание, это нехорошо. Поэтому если Дональд Трамп забудет про Украину, в каком-то смысле это уже будет плюсом. Пока что мы видим, что Дональд Трамп, который уже 6 раз объявил банкротство своей жизни и, видимо, не понимает, как вести бизнес по-другому, сейчас занимается тем, что он пытается выкачивать наличные из Соединенных Штатов и из мира. И самое ужасное то, что Дональд Трамп уничтожает все, до чего он дотрагивается. Он уничтожил свою компанию, уничтожил республиканскую партию, сейчас он уничтожает США. И интересно, до кого он еще может дотянуться. Поэтому, опять же, если Дональд Трамп вами не занимаете, вздохните свободно и идите дальше.
Ну и похоже на то, что действительно завтра встречаются опять американские и российские делегации в Стамбуле, и говорить они будут не об Украине, а о восстановлении работы посольств. То есть есть уже такое разделение определенное между отношениями Москвы и Вашингтона и украинским вопросом. Ну вот вы считаете, что это скорее позитивно. Юрий, спасибо вам большое. Юрий Рашкин, общественный и политический деятель в США, был вместе с нами. Друзья, наша сегодняшняя программа заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете. На сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Через эти социальные сети можете написать нашей команде. Также можете написать нам на почту, на наши Telegram и Viber и на анонимную форму, разработанную для жителей оккупированных территорий. Пользуйтесь ею, она безопасная. Вот все варианты видите на ваших экранах. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и в Ютубе. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если вы этого еще не сделали. Также подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там самые яркие и оперативные новости. Ссылка на этот Телеграм-канал в описании к этому видео. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».